Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Полный альбат. 20 часов 7 минут в столице. Всем здравствуйте. Это программа «Полный альбац». Женя, мы вас ждем. Вы уже в эфире.
Добрый день. 20 часов 8 минут в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Микрофон Евгений Альбац. Я прошу прощения, я отвлеклась и не услышала начала передачи. Я снова в Ann Arbor, в студии Университета Мичигана в Ann Arbor. Здесь мне помогает Аманда Харди, а в Москве Ирина Воробьева и звукорежиссер Светлана Ростовцева. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Вы можете присылать их на ленту «Эхо», телефон плюс 7-985-970-45-45 и на страницу «Эхо» в YouTube, где идет стриминг передача. Я лишь обозначу некоторые главные темы последних дней. Это, ну, во-первых, конечно, это распространение эпидемии коронавируса, COVID-19. В России, вот то, что я видел, самые последние данные, выявлено 20 случаев заражения коронавируса, причем 3 случая были подтверждены сегодня, 3, 8 марта. По сообщению оперативного штаба, которого возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, речь идет о жителях Московской, Белгородской и Калининградской области, которые недавно вернулись из Италии. В самой Италии под карантином находится 16 миллионов человек, четвертая часть населения страны. Закрыты все кинотеатры, музеи, театры, запрещены свадьбы и похороны и различные общественные мероприятия. В Соединенных Штатах выявлено 500 случаев заражения вирусом. Еще вчера эта цифра была 400. 22 человека умерли. 6 штатов объявили чрезвычайное положение, что позволяет штатам получать существенную помощь от федерального правительства. Всего в мире выявлено более 100 тысяч заражения вот этим COVID-19. В 100 странах мира обнаружены уже случаи. Больше всего в Китае и в Южной Корее. Но Китай показывает, что ему удается справиться с распространением заболевания. В прошлую субботу, по данным газеты The New York Times, в Китае было выявлено 99 новых случаев, а спустя неделю, в эту субботу, в прошедшую неделю, выявлено более... в предыдущей неделе выявлялось более 2000 случаев в день, а в прошедшую субботу выявлено было всего 99 новых случаев. В 20 раз меньше, чем раньше. В Китае удалось, во всяком случае, на сегодняшний день остановить распространение эпидемии, что очень важно, потому что вакцина, как говорят ученые в Соединенных Штатах, доступная для всех, появится не раньше, чем через год-полтора. Поэтому очень важно, чтобы не было распространения вируса, чтобы медицинский персонал стран мог помогать больным с тяжелым заболеванием коронавируса. Это прежде всего группы риска, это прежде всего пожилые люди и люди с различными заболеваниями, для которых этот коронавирус представляет смертельную угрозу. Поэтому так важно, чтобы удалось останавливать распространение в разных странах мира. Из других новостей агентство ТАСС продолжает выкладывать интервью, а точнее монолог президента Путина, в котором он предстает сердитым, если не сказать агрессивным политиком. Политиком войны, а не мира, если судить по некоторым эпизодам. Вот, например, ведущий Андрей Ванденко спрашивает Владимира Путина, почему у нас нет своих Илонов Масков? Помню вам, что Илон Маск – это американский предприниматель, который разрабатывает частные программы космических полетов, собирается заселить высокие орбиты спутниками так, чтобы интернет был у всех, и правительство не смогли бы отключать интернет, как это было недавно в Иране, где были массовые беспорядки, или как собираются сделать у нас в России, придумав какой-то там суверенный интернет и так далее. Он же Илон Маск производит автомобили, которые не используют топливо, плохое топливо, пары от которого убивают нашу планету. И что же на это ответил Путин? А Путин рассказал, что студенческая группа, одна студенческая из группы из некого одного университета или института, пришла в один секретный институт. Он дал понять, что институт секретный, назвать не мог. Группа молодых людей и умных людей, которые создали то, да, ракету «Искандер». Это, значит, одна из новых российских ракет, способных убить людей в других, на других континентах. А другая группа молодых людей, рассказал Путин, прошла в другой секретный институт и создала, ага, сверхзвуковое лазерное оружие. Ну и потом он рассказывал еще что-то такое там из самоходок и прочее, прочее. Я говорю, это к тому, что вот такие спонтанные вполне, или не спонтанно, а заготовленные, может быть, ответы, но они показывают, насколько внимание Путина и его, то, что занимает его мозг, связано прежде всего с войной и нацелен на войну. Мы это уже проходили в СССР, где 75% экономики так или иначе работало на войну. Кончилось это банкротством страны. Но тогда хотя бы у власти были люди, которые помнили, что это такое было, Вторая мировая война, и помнили, что было с Советским Союзом, и насколько страшно разрушен был Советский Союз и вся Европа в целом. Поколение Владимира Путина – это поколение людей, для которых война – это некая виртуальная такая история, которую можно использовать в своих политических целях, как инструмент политики. Однако, боюсь, что для него это такая же ровная история, как и история Владимира Красного Солнышка, Красное Солнышко, который крестил Русь. И вот эта агрессия Путина, которую мы видим уже на протяжении там 9 или 10 так называемых серий его интервью на YouTube-канале агентства ТАСС, и эти интервью распространяются прежде всего для молодых людей в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках, вот она вызывает как бы не только оторопь, а еще больше опасения, когда одновременно ты читаешь о тех поправках в Конституцию, которые делают президента, а поправки вступят в силу сразу, после того, как они будут приняты и подписаны. Так вот, они делают президента абсолютно неподконтрольным и неподотчетным, и с колоссальной диктаторской властью в руках. И в этой ситуации для меня по-прежнему удивительна та общественная апатия, и прежде всего апатия немногих оставшихся демократических СМИ, которые говорят о чем угодно, которые хохочут по поводу того, что там вносит слово «Бог» в Конституцию и так далее. То есть удачно создают белый шум политтехнологи кремлевские, но между тем основные вещи проходят мимо общественного внимания. Еще из новостей, да, кстати говоря, вот когда я внимательно отсматриваю эти интервью Владимира Путина, когда в очередной раз, значит, он говорил про ракету «Искандер» и лазерное оружие, а тут в пятницу на «Эхо Москвы» как раз в особом мнении у Ирины Воробьевой, которая мне сегодня помогает, Дмитрий Муратов говорил о детях, которым нужно очень дорогое лекарство, несколько сот тысяч долларов, но всего лишь несколько сот тысяч долларов детям с генетическими заболеваниями в России, и которые умирают, потому что этого лекарства нет. И Муратов обратился в Государственную Думу и предложил внести поправку в Конституцию, чтобы в Конституции было записано, то государство берет на себя обязательство лечить детей с генетическими, с наследственными заболеваниями. И все вроде бы на всех этажах сказали: да, конечно, целуем вас в уста. Но когда Муратов прочитал новые поправки, он увидел, что ничего подобного среди этих поправок нет. И вот это к сожалению, очень точно говорит о приоритетах российской власти. Ну и, наконец, еще из новостей, которые сегодня обсуждает российская пресса, это обвал цен на нефть после того, как Россия расплевалась с картелем ОПЕК. Это нефтяной картель, который, прежде всего, это страны залива Персидского, богатые нефтью страны, во главе которого стоит, прежде всего, Саудовская Аравия. И они между собой решали, когда цены на нефть слишком падали, что надо бы сократить добычу или надо увеличить добычу. Ну вот, в очередной раз они собрались тут на прошлой неделе в выходные, и Россия отказалась поддержать решение о сокращении поставок нефти. В результате цены на нефть резко обвалились, а с ним обвалился и российский рубль. Насколько я понимаю, он даже сейчас находится в районе 75-76 рублей за доллар. Это, конечно, серьезная девальвация. Дай только бог, чтобы дальше все это не пошло. Ну, вот такие новости последнего времени. Теперь, как я обещала, я буду отвечать на ваши вопросы. Значит, передо мной смс-лента «Эхо Москвы», куда вы можете отправлять свои сообщения по телефону плюс 7985-970-45-45 и стриминг YouTube. Здесь тоже идут вопросы. Так. Я надеюсь, что я правильно все подключила. Так, на YouTube пока идет какая-то дискуссия, не относящаяся к программе. Так, вопрос из Свердловской области. Путин хочет теократическое государство? Влад пишет. Да нет, Путин совершенно не хочет никакого теократического государства. Мне кажется, что так же, как история для него является инструментом политики, так и религия, институт церкви является не более чем инструментом политики. У нас был Валерий Пшеничный, такой же Илон Маск, его забили в СИЗО, пишет Наталья из Санкт-Петербурга. Так. Евгения Марковна, почему у вас рациональная ненависть к Дональду Трампу? Неужели вы хотели бы, что в 2016 году президентом стала коррупционерка, антисемитка? Итак, значит, это пишет Александр из Самарской области, да, который, оказывается, знает, что Берни Сандерс еврей-антисемит, или коррупционер, или Байден больно экзирован. Это я обожаю всегда. Значит, уважаемый Александр, во-первых, у меня не может быть никакого личного отношения ни к кому из кандидатов в президенты США. Во-первых, потому что я журналист. Тут можно было бы поставить точку. Но я добавлю к этому. Во-вторых, потому что у меня гражданство Российской Федерации. У меня нету ни грин-карты, ни гражданства Соединенных Штатов Америки. Соответственно, для меня это все вопрос теоретического интереса и наблюдения. Я с большим интересом всегда наблюдаю за праймери в Соединенных Штатах Америки. И всегда, когда у меня получается, стараюсь приезжать в Соединенные Штаты в этот период и передавать репортажи с праймери. В этот раз я поехала в Айову, я наблюдала за тем, как происходят, собственно, вот эти кокосы, совещания. Что это такое? Потому что очень много об этом говорят. Я много про это читала, но впервые я реально видела, как люди договариваются, как люди выбирают, договариваются, чьи голоса куда и кому передадут, перейдут, и как они могли проголосовать за второй выбор и так далее. Это было все очень интересно. И мне очень интересно наблюдать за выборами. Теперь после супервторника Вперед вырвался Джо Байден, вице-президент Соединенных Штатов администрации Барака Обамы. Это было для тех, без исключения здесь аналитиков, а я внимательно отчитываю разную прессу, абсолютно неожиданность. Джо Байден выиграл почти 50% голосов, как я вам напоминаю, голосуют сейчас за выбор делегатов на конвенцию, которая номинирует президента США, от кандидатов в президента США Демократической партии, это будет в июле в Кливленде. Так вот, он собрал почти 50% голосов в Южной Каролине, совершенно невероятный был результат, после чего он победил в абсолютном большинстве из 14 штатов, где голосовали в супервторник, и обошел Берни Сандерса, который оказался абсолютным лидером до этого. Также в результате, по итогам супервторника, сошлись дистанции Питер Буттиджет, который выиграл кокусы в Айове и очень хорошо выступил в Нью-Хэмпшире. Значительно хуже он выступил уже в Южной Каролине. Это был первый открытый гей, который решил стать президентом Соединенных Штатов Америки, начал эту кампанию. Также сошла с дистанции Эми Клобучар, сенатор от штата Миннесота. Я наблюдала за ней на ралли в Айове. Мне показалось, она очень таким, то, что называется, down to earth, очень реальным, очень прагматичным кандидатом. И она прекрасно провела дебаты в Нью-Хэмпшире, но, к сожалению, везде выступила довольно слабая, она тоже сошла с дистанции. И, наконец, большое для многих удивление, что сошла с дистанции Элизабет Уоррен, сенатор от штата Массачусетс. В своем штате Массачусетс она пришла третья во время супервторника, во время праймериз. Кстати, Массачусетса, конечно, после этого было трудно о чем-либо говорить. Мне кажется, что Уоррен очень сильно стратегически ошиблась и в том, как она излагала свою программу реформы медицинского обслуживания в Соединенных Штатах, и когда на дебатах она построила, так сказать, все свое выступление на атаку на миллиардера Блумберга, который тоже сошел с дистанции. И, по сути, это был такой негативный месседж, а американцы, насколько мне приходилось читать, все-таки предпочитают голосовать за людей, которые способны прийти с позитивной программой, с позитивной месседжью. Так что в результате сейчас, вот завтра здесь, в Мичигане, будут праймериз, и остались два кандидата, Джо Байден и Берни Сандерс. Сегодня в университете Мичигана в Ан-Арборе пройдет ралли Берни Сандерса. Я знаю, что многие мои студенты и коллеги по университету собираются идти. Я тоже обязательно пойду посмотреть. Так, политолог Валерий Соловей пишет, Дмитрий из Московской области, говорил, что у национального лидера установлен медицинский диагноз тяжелый психоневрологический статус, и через 2 года его политики не может. Вы можете это прокомментировать? Нет, это, Дмитрий, невозможно прокомментировать, потому что мы с вами лишены знания о том, в каком физическом и психическом состоянии находится глава государства, и он же верховный главнокомандующий. Конечно же, мы должны были бы требовать и получить медицинское заключение по итогам ежегодного обследования Владимира Путина. Нам вместо этого одно время показывали просто полуголого Путина, а потом вообще решили, что все это нам лишнее. Так что мы совершенно не знаем, каково здоровье человека, который, если что, нажмет на красную кнопку. Не кажется ли вам ситуация похожа на 1998 год, когда Ельцин провел, не поняла, вопрос из Флориды, я не поняла, что когда Ельцин провел... 1998 год – это финансовый кризис в России, 17 августа, когда тогда средний класс, который сформировался к тому времени, совершенно потерял свои сбережения, практически был уничтожен в результате кризиса 98 года, однако это же дало бустер российской экономике. Дмитрий Москва. Уважаемый Евгений Маркин, мои друзья в США голосовали за Трампа исключительно из-за его сверхлояльного отношения к Израилю. Может, они неправильно сделали? Слушайте, я не могу оценивать, правильно или неправильно голосовали граждане Соединенных Штатов. Они голосуют так, как они считают нужным. А почему Роснефть и лично Сечин принял такое решение по ОПЕК, важное для страны, где был министр энергетики? Это Юрий из Ханты-Мансийска. Ханты-Мансийск, нефтяной край, там цены на нефть важные. Юрий, насколько я понимаю, министр энергетики Новак был непосредственно на этом совещании, в самом случае то, что я читала, и он заявил как раз о том, что Россия категорически не поддерживает новое соглашение о сокращении поставок нефти. Но мы отлично знаем, что министр энергетики Новак примерно транслирует то, что ему говорят на Софийской набережной в офисе Роснефти. Почему они, было заявление такое? Я читал разные версии и в российской, и американской прессе практически. Мало об этом пишет, но в российской прессе версии заключаются в том, что таким образом России удастся вытеснить с рынка сланцевую нефть Соединенных Штатов, а сланцевая нефть Соединенных Штатов, ее себестоимость примерно $60-70, во всяком случае, была, и пока не будут придуманы новые технологии, хотя их придумывают постоянно, сланцевая нефть для того, чтобы было выгодно ее разрабатывать и поставлять на рынок, цена на нефть должна быть где-то в районе $50 за баррель. Поэтому обвал цен на нефть, как пишут аналитики, вытеснит американскую сланцевую нефть с рынка, и эти освободившиеся рынки займет крупнейшая компания мира и России, а именно Роснефть. Так. Яблоко, Диггер, Яблоко обращалось к прессе и обществу содержательно, как всегда, предложением сообща потребует голосовать альтернативный пакет, выработанный и предложенный. Так, убежало у меня это сообщение. Я не видела, что предлагало Яблоко. Так, Михаил Челябинск. Меня шокирует предположение готовности России применить ядерное оружие. Что вы думаете об этом? Неужели найдется человек, который нажмет кнопку «Пуск»? Михаил Челябинск. Михаил, я искренне надеюсь, что в руководстве России люди все-таки с каким-то пониманием о добре и зле, и люди рациональные, и они понимают, что в ядерной войне выиграть нельзя. Хотя при этом это не избавляет нас от бесконечных рассказов про то, что в России готовится некая капсула, значит, некое устройство, в котором смогут пережить ядерную зиму, там, я не знаю, 10 тысяч человек или 5 тысяч человек. Но это все, как вы понимаете, исключительно слухи. Дмитрий Мезенцев, насколько сегодняшняя ситуация с падением цены на нефть может ускорить падение режима, учитывая еще экономические последствия от коронавируса? Дмитрий, ну, мы, во-первых, мы совершенно... Я прошу прощения, что-то у меня вот... Извините, я должна уйти на новости рекламы, а потом опять вернемся в студию «Эхо Москвы».
Полный альбат.
Еще раз добрый вечер. Это «Эхо Москвы». У микрофона Евгений Альбац из университета Мичигана в Ан-Арборе. Здесь мне помогает Аманда Харди. Кстати, вам, Аманда, мне только что передали из Москвы. Люди пишут и просят передать вам благодарность за то, что вы помогаете вести передачу «Эхо Москвы» из Ан-Арбора. Аманда прекрасно понимает и говорит по-русски. Она даже собирается ехать учиться еще раз русскому языку в России. Так что она поняла, что я ей сказал. Теперь идут вопросы на YouTube-канал. Да, меня спрашивают, что это за бутылка. Это не бутылка, это термос, в котором у меня кофе. Я всегда и на эхо Москвы. Вы не видите просто, но мне всегда в чашке приносят кофе. У меня привычка такая, так что извините, это кофе. Евгения Марковна, когда же начало конца режима Путина? Дмитрий в Новосибирск. Дмитрий, когда перестанем сидеть под кроватями? До тех пор, пока люди молчат, ничего не изменится. Так, даже при отрицательной... Тут был еще вопрос. В США люди знают, что есть такая Россия? Андрей Фукс. Андрей, в США очень хорошо люди знают, что есть такая Россия. Особенно, когда Россия вмешивается в американские выборы. Но я вам должна сказать, что вот я второй курс читаю, так или иначе, связанный в том числе и с Россией. И я вижу очень большой интерес к этому. А когда я читаю публичные лекции в разных университетах Америки, то у меня собираются полные залы. Я помню, я была совершенно потрясена, когда я приехала в университет в Западной Австралии, Перт, и там есть, значит, университет Западной Австралии. Это берег Индийского океана. До ближайшего города 2000 миль. Вообще, это трудно себе представить что-нибудь еще дальше. И я была потрясена, когда я вошла в полный зал, там, я не знаю, 200-300 человек, он был заполнен. Я говорила о России. Так что интерес к России на самом деле очень большой. Мне тут пишут разные люди о том, что сланцевая нефть выгодна уже и при 35, и что себестоимость сланцевой нефти в США 18-29 баррель и так далее. Андрей, то, что я последнее проверяла, я слежу за этими данными, выгодно продавать сланцевую нефть, когда цена на рынке выше 60. Возможно, там себестоимости и ниже, но тем не менее, пока так. Вот я собираюсь в мае поехать в Техас и все это на месте выяснить и вам рассказать. Иначе очень трудно понять. Дальше. Удивительно было, что все снялись именно в пользу Байдена. Имеется в виду Джо Байден, который на тот момент выиграл только один штат. Это пишет Максим Лебедев. Нет, Максим. Эми Клобучар, Питер Буттиджет, Элизабет Уоррен и миллиардер Блумберг снялись в пользу Байдена ровно по результатам супервторника. По результатам супервторника Байден стал безусловным лидером по числу делегатов, которые он набрал. Он, да, действительно, Берни Сандерс выиграл делегатов в самом большом штате Америки, в Калифорнии, который, если мне память не изменяет, дает 415 делегатов на конвенцию. Но Байден победил в Техасе, Байден победил в Алабаме, Байден победил в Массачусетсе и так далее, и так далее. Так что и он на сегодняшний день он обходит Сандерса по числу делегатов. И вообще многие аналитики, я внимательно слежу за аналитикой по выборам, просто потому что мне безумно интересно. Я так завидую американцам, то у них есть вот это вот эти выборы, вот есть эта конкуренция, что они спорят об этом, что ты приходишь к людям, значит, выпить бокал вина, и все обсуждают все-таки, за кого голосовать, за Байдена или за Сандерса. Вот мне ужасно хотелось бы, чтобы вот так было бы и у нас в России, у нас так было в 90-е. Просто мы, к сожалению, все отдали чекистам, и они теперь решают, за кого, как и кому голосовать. Так вот, аналитика показывает, что, судя по всему, Берни Сандерс достиг своего потолка. Он говорил, что ему удалось создать большую коалицию, в которой белые, черные, и латинос, и люди, представляющие разные социальные группы, и разные гендерные группы, и так далее, и разные демографические группы. Но аналитика показывает по итогам супервторника, что у него примерно 30-35% он от общего числа возможных демократов, мы говорим о демократических праймерис, он набирает, да, и ровно этим объясняется, что вдруг во время супервторника Джо Байден, который казался абсолютным лузером, и я сама про это писала, по итогам Айовы и Нью-Хэмпшир, казалось, что он абсолютный лузер, и он сходит с дистанции, и вдруг он оказался победителем. И это объяснение этому заключается в том, что люди, демократы, ищут и голосуют за того кандидата, который способен победить на главных выборах в ноябре 2020 года, который способен победить Трампа. И вот, понаблюдав за кандидатами на протяжении нескольких месяцев, первые праймеры, значит, соответственно, были в начале января, к середине, к концу февраля, начало марта, большинство из тех демократов, которые ходят на выборы и голосуют, пришли к выводу, что надо голосовать стратегически. Голосовать стратегически, в смысле голосовать за того кандидата, который способен победить на главных выборах. И в этом смысле программы кандидатов уже имеют меньшее значение. К тому же Сандерс многих напугал своим радикализмом, своим отказом от сотрудничества с другими кандидатами от Демократической партии. Его резкость, его непримиримость, его заявление, что нет, он не будет брать деньги у Блумберга и не будет иметь дело с электоратом Блумберга. Нет, он не будет иметь дело с электоратом того, сего, пятого, десятого. Понимаете, в Соединенных Штатах эта демократическая культура очень уже давняя, и она предполагает умение договариваться. Консенсус – очень важная вещь для демократии, для демократического устройства этой страны, потому что иначе тут бы все друг друга убивали. На способности договариваться построена эта страна. И это для многих, именно это оттолкнуло многих избирателей от Сандерса. Причем мы видим, что за Байдена голосовали не только афроамериканцы, не только меньшинство в Штатах, но за него, например, голосовали женщины из американских пригородов, то есть обеспеченные, ну, средний и upper, и выше средний класс, который живет в богатых и успешных пригородах. И вот они тоже голосовали за Байдена. Так, теперь что еще тут? Евгений Мартин, правда, что суд по Боингу протянется около 5 лет. Это задает главный инженер. Значит, главный инженер, ну, надо сказать, конечно, что в Нидерландах начинается суд по MH17, по трагедии, в результате которой почти 300 человек были убиты, просто убиты в небе над Донбассом. Мало сомнений в том, что они были убиты российской ракетой «Бук». Много предположений, что, собственно, и в кабине ракетной установки находились офицеры российской армии. Короче, начинается судебное расследование, и я думаю, что нам предстоит узнать много всего интересного и, боюсь, неприятного для российской власти. Сколько это будет продолжаться, не могу вам сказать. Это уже гадание на кофейной гуще. Так, что еще? Судиты всех завалят нефтью. Ну и что? Ну, завалят они нефть. Ну, во-первых, одной саудитской нефти ведь не хватит, это же понятно. Так, что у нас тут еще? Привет из Далласа. Я голосовал за Майка Блумберга, жена за Уоррена, а дочка за Берни. Вот так. Ну, что, Вадим из Далласа. Ну, что, очень интересно. Мне интересно. Самое любопытное, это как вы это обсуждаете у себя дома. И удается вам это обсуждать и при этом не заниматься мордобитием. Вот что мне интереснее всего. А то, что вы, живя в Техасе, выбрали миллиардера, ну, наверное, это, собственно, это ваш выбор. Мне казалось бы, что это очень опасный прецедент. Прошлый, значит, в 2016 году президентом стал миллиардер, и вариант, при котором в 2020 президентом стал бы миллиардер, мне казалось бы крайне опасным. Это прецедент, это создание олигархии, что никакой стране никогда не помогала. Так, я не знаю, там Владимир из Подмосковья, непонятно, как пишется. Ну, выучите, как пишется фамилия Байден, и пишите. Не мы, Санкт-Петербург, не мы все отдали чекистам, а господин Ельцин сдал нас чекистам за гарантии своей безопасности. А, ну, строго говоря, это был не господин Ельцин, а его ближайшее окружение, но... Не-не, давайте не будем так дурака отвалять. За Путина... голосовали не только в 2000 году, когда еще не знали, что за кот в мешке, хотя могли бы хотя бы задуматься о том, что как это так в стране, в которой десятки миллионов людей прошли через ГУЛАГ, миллионы были расстреляны, миллионы прошли через пыточные камеры НКВД, предтечи КГБ и так далее. Или что, как эта страна выбирает в качестве президента человека, который вышел из этой системы, хорошо бы могли бы об этом задуматься в 2000. Ну окей, не задумались. Но к 2004 году уже было более-менее все понятно, а вот в 2008 абсолютно все было понятно. Однако, к сожалению, сопротивленцев в стране оказалось мало. Я с вами соглашусь, если вы мне скажете, что российская элита оказалась крайне низкого качества. Это правда. Это правда. Ее даже странно называть элитой. Это такая номенклатура, которая, собственно, и ведет себя как советская номенклатура, которая за ковришки в виде значит, участков земли на Рублевке и домиков там же готова продать родину, взгляды и все остальное. Это беда. Это, безусловно, наша беда, что у нас оказалась российская элита такого низкого качества. А те, кто имели достоинства, знания и представления о добре и зле, к сожалению, многие из них вынуждены были уехать в эмиграт. Классический вам пример Сергей Гуриев, который является одним из ведущих экономистов мира, но, к сожалению, преподает он в парижском Sciences Po, а не в российской экономической школе, ректором которой он был. Так что мое мнение, так кто-то я не поняла, что делать сейчас, вот прям завтра? У меня есть сбережения в рублях, бежать или завтра в обменник, или уже поздно. Но если бы это передо мной стоял бы вопрос, я бы, конечно, подождала бы теперь, потому что курс совершенно сумасшедший, 76 или 75 долларов за рубль. Я бы теперь подождала, когда это обратно немножко отскочит. А это должно просто из общих соображений, опять же, я не финансист, и тем более я ничего не понимаю в нефти, но мне кажется, что рубль должен отскочить, как он отскочил в 2014 году. Но где-то он может вернуться на близкие к прежним значениям, там 67-68, тогда, конечно, надо покупать доллары. Но опять же, как учил меня всегда Евгений Григорьевич Ясин, самый мудрый человек в нашем Отечестве, он говорил о том, что всегда иметь в ту валюту, в которой ты тратишь, которую ты используешь непосредственно сейчас. Вам надо ходить в магазин, покупать, я не знаю, продукты, вещи и так далее, платить за Uber, за метро. Надо, соответственно, какой смысл... Любая транзакция – это потеря денег. Поэтому какие-то деньги надо, безусловно, оставлять в рублях. Большинство американцев не интересует Россия, да выглядит примерно как русских не интересует Япония. Послушайте, а почему американцев должна интересовать Россия? Ну, так задумайтесь на секунду. Почему американцев должна интересовать Россия? Или почему она должна их интересовать Россия, а не Великобритания, Россия, а не Франция? Интерес к России был очень высокий. Поверьте мне, я это на себе чувствовала. Когда вдруг в России поднялось вот это движение перестройки, гласности, когда отстояли в августе 91 года, люди вышли к Белому дому, отлично понимая, что скорее всего будут убиты, и тем не менее стояли 3 дня, и в результате путь чисто вынуждены были отозвать войска из Москвы, тогда, конечно, мы представляли интерес, когда у нас начались реформы, и было безумно тяжело, и тем не менее люди учились выживать. И я помню, как первыми капиталистами стали бабушки, которые стали продавать то, что у них было в загашниках и так далее, и таким образом пытались выжить. И женщины, которых уволили из различных государственных учреждений, но которым надо было поднимать детей, и которые стали создавать самый разный бизнес, мелкие. И кто-то пирожки пек, кто-то открывал парикмахерские. Это было великое время 90-х годов, когда люди учились выживать и бороться за свое будущее, будущее своих детей самостоятельно. К сожалению, 2000-е годы – это период, когда мы последовательно сдавали те немногие демократические институты, которые у нас были. Сейчас мы отдаем, да, очень несовершенную конституцию. Да, конституция, которая была принята в результате конституционного переворота Ельцина 93-го года. Да, конституция, которая позволила Путину захватить диктаторскую власть, установить диктаторскую власть в стране практически. И тем не менее, самая плохая конституция лучше, чем ее отсутствие. А то, что сейчас есть, вот эти все эти, весь этот белый шум с Богом и так далее, это как раз говорит о том, что никакой толком конституции не будет. Это будет набор правил, которые как угодно будут трактоваться людьми, которые находятся у власти. Поэтому необходимо защищать те демократические завоевания, которые прописаны в первой и второй главе Российской Конституции, не вестись на все эти, значит, на весь этот шум по поводу Бога или еще чего-то. Так, наблюдая за протестами, в последнее время понимаю, что действительно недовольных 30%, а вот те 70%, которые голосовали за Путина, они так и остались за Путина. Поэтому большинство. Это не так. Мы же, Светлана Дэвис, мы же знаем, что нам показывают различные опросы. И хотя Фонд общественного мнения в декабре, с декабря перестал опубликовать данные, ответы на вопрос, за кого вы проголосуете, если выборы завтра, потому что последний раз оказалось, что только что-то 45% готовы проголосовать за Путина. Тем не менее, мы знаем по разным опросам, что сегодняшний рейтинг Путина находится в районе 35-45 пунктов. То есть он опустился ниже до крымского уровня. А как вы помните, или если не помните, я вам напомню, аннексии Крыма 18 марта 2014 года предшествовал постоянный стабильный тренд на снижение рейтинга популярности и одобрения Путина. Сейчас наблюдается ровно это же, поэтому я полагаю, что нам надо ждать еще каких-то событий или каких-то новостей, связанных с тем, что они называют поправками в Российскую Конституцию. Еще раз. Вот мне кажется, что ничего сейчас важнее нет, чем понимание того, что в России на наших глазах происходит конституционный переворот, происходит перераспределение полномочий, в результате которых президент становится, по сути, диктатором. Принимаются поправки, которые лишают страну независимой судебной власти. Вот мне кажется, что это должно стать главным предметом обсуждения, это то, что должно больше всего нас с вами волновать, потому что потом будет поздно плакать и петь боржоми. Так, дальше. Нужна маленькая... Ой, я люблю вот эти вот всякие шуточки. Как хорошо пошутить насчет маленькой победоносной войны, Chief Engineering, и при этом вы точно знаете, что вас там не будет под пулями. И это замечательно. На эту тему можно шутить. Дальше. Готов ли Кремль пойти на дальнейшее закручивание гаек, стоит ли ждать новых репрессий? Ну, в принципе, так сказать, вся теория предполагает, что когда... Ведь как строится взаимоотношение автократа и населения в богатой ресурсами страны? Автократ получает много денег от того, что продает ту же самую нефть или тот же самый газ. И это те продукты, которые не требуют повышения производительности труда или больших вложений и так далее. Это постоянно возобновляемый источник денег. Когда цены высоки, то у автократа есть возможность покупать лояльность населения всякими бенефитами. Лояльность опричников, соответственно, недвижимостью, собственностью и так далее. Там лояльность ближайшего окружения тем возможностью для них стать миллиардерами и так далее. То есть у него есть ресурсы для того, чтобы покупать лояльность разных групп населения, в том числе и беднейших слоев. Но когда этих денег нет, вот тут у автократа проблема. Потому что ближайшее окружение и опричники, они свое все равно возьмут. Это автократ отлично понимает, что он тут сделать ничего не может. Соответственно, кусок этот пирог становится особенно маленьким для беднейших слоев населения, которым требуется помощь от государства. У автократа нет больше возможности раздавать эти бенефиты, социальные блага, повышать пенсии и так далее, и так далее. И тогда остается только второй вариант, который есть у автократа. Это репрессии. Это репрессии, которые бы показывали людям, что если они откроют рот, то им будет очень больно, значительно больнее, чем без нормальных пенсий или без нормальных зарплат. Так что в этом смысле теория предполагает, что снижение цен на нефть, с одной стороны, усложняет выживание режима, но и открывает дорогу для репрессий. Просто потому, что они ничего другого-то не умеют. Они умеют либо покупать за бабки, либо сажать. Это вот те два инструмента, которые российская власть умеет использовать. Что тут еще? Почему мы работаем в холостую? Ким нам... Почему наши усилия и сбережения постоянно обесцениваются? Еще раз, Ким. Мы получаем с вами ровно то, что мы заслужили и заработали. Вот если мы терпим, то власти 20 лет находится один и тот же человек, который в конце концов еще берет и переписывает российскую конституцию, если мы терпим, что вокруг него находятся воры, о которых уже десятки раз говорилось, какие невероятные куски собственности и недвижимости в стране и за ее пределами они получили, и тем не менее ничего не меняется, то надо спрашивать прежде всего себя. Значит, нас с вами это устраивает. Или, значит, у нас нет яиц с этим бороться. На этой замечательной ноте, вот Ира Воробьева мне показывает одна минута. Я хотела сказать сейчас. Да, Ира, пока, да. Значит, у меня есть одна минута. Я благодарю вас всех, кто мне писал. Не нужно идеализировать. Да, учились выживать. Не надо идеализировать 90-е. Но, тем не менее, 90-е были как-то с точки зрения самосознания и представления о себе как о гражданской нации, мне кажется, были более достойные, чем сегодняшние 2000-е, безусловно, чем сегодняшний 2020 год. На этом все. Спасибо. До свидания. Услышимся через неделю.
Полный альбом.
Реклама. Тропический рай с ласковым солнцем, теплым морем и великолепной кухней так близко от вас. С этого марта туроператор Винтерл Тревел открывает прямые перелеты из Москвы до Нячанга и на Фукуок, Вьетнам. Вас ждет полноценный отдых, начиная с комфортного перелета и до роскошных курортных комплексов Винтерл. Винтерлтревел.ру.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.